колебания, которые воспринимаются тонкой мембраной, она называется ум. Это умственная или ментальная радость. По сути дела то же самое. Ум начинает колебаться, и в этом колебании наблюдатель читает: «Я великий, я умный, я успешный». Ему от этого радостно. Вот идете вы на какое-нибудь мероприятие за 500 тысяч рублей, где выходит дяденька на стадионе и говорит: «Вы успешные». Что происходит? Просто идет колебание, которое через звуковую мембрану попадает в, через толстую звуковую мембрану попадает в очень тонкую, которая называется ум. И там происходит такое колебание, и в этом колебании мы читаем: «Я успешен», и мне от этого радостно. То есть кто-то колеблет воздух, а мне от этого радостно. Ну вот, но он говорит: «А вы завтра утром подойдите к зеркалу и то же самое произнесите». И вот утром человек подходит к зеркалу, смотрит на свое отражение и говорит: «Я успешен». И ему от этого становится хорошо, у него заряд бодрости на целый день. Вот, он идет, добивается успеха.
Самообман, да?
Это самовнушение. А успех – вещь относительная, то есть это задается некая шкала ценностей. Например, по шкале ценностей славы успех определяется одним понятием, по шкале ценностей благосостояние другим понятием. Например, в современном мире, если у тебя 17 тысяч лайков, то ты успешен. Или там фолловеров, то ты успешен. Если меньше, то средней успешности. Если 2, то ты не успешен. И в этой шкале ты можешь точно сказать, ты успешен или нет. То же самое можно про материальное благополучие. Это количество рублей, там, долларов. Наличие лайков – это не иллюзия, а иллюзия, что успех приравнивается к счастью. Мы просто приравниваем… Сначала мы приравниваем количество последователей к успеху, а потом мы между успехом и счастьем ставим тоже знак равенства. Что и вот это уже иллюзия. У тебя может быть очень много последователей, очень много денег, много власти. Тебе может подчиняться целая страна, но это не то, что равнозначно счастью, которое ты ищешь, а даже противоположно. Потому что как только ты добиваешься чего-то в этом мире, как только ты стяжаешь власть, деньги, богатство, славу, внимание окружающих, то ты должен отныне тратить усилия для того, чтобы не растерять это. Тебе нужно, если ты знаменитый музыкант, тебе нужно все время выпускать какие-то песни или альбомы, иначе тебя забудут. Если ты богач, то тебе нужно обзаводиться системой охраны, страховок, постоянно беспокоиться, иначе это все улетучится. Придут какие-нибудь истцы. То есть те, кто ищет истину. И тебя назовут ответчиком. Если ты не будешь сопротивляться, у тебя все отберут. Вот. И так далее. Если у тебя власть, то за спиной у тебя будут козни строить. Самые близкие твои вельможи. И отбирать у тебя власть. Тебе постоянно нужно будет беспокоиться. Ты будешь как Александр Македонский спать с мечом в обнимку. Так что вот. А так, конечно, зримый мир, мир, который наблюдатель регистрирует, он иллюзорный в том смысле, что он существует какое-то время до того, как после того, как он не существовал, и до того, как он перестанет существовать. И Кришна в Гите говорит, что этот мир, он существует только какое-то время. Кришна говорит, все, что наблюдаешь, оно когда-то не существовало, теперь существует, а потом перестанет существовать. То есть его существование обусловлено обстоятельствами. Мы убираем какое-то из обстоятельств, и этого мира нету. Но я, ты и все вот эти цари, они существовали всегда и будут вечно существовать. Кришна имеет в виду вот эти частицы сознания. Не оболочки, в которые они сейчас облечены, а вот сами наблюдатели, сами души. Ты их не можешь убить, не было такого времени, когда они не существовали, и не будет такого времени, когда они перестанут существовать. Мы будем вечно и всегда. Но ты, живое существо, не помнишь фазы своего существования. Ты надеваешь новую одежду и забываешь, в чем ты был одет вчера, в какую телесную оболочку. Точно так же и завтра ты будешь, ты не будешь помнить, во что ты одет сегодня. А я, высшая душа, Кришна говорит, я помню все твои фазы существования, все твои фазы жизни и все свои.
У него много фаз, у него уже одна фаза.
У Кришны? Ну пусть будет одна. Хорошо.
Хорошо, а вот вы сказали про салют. Вот я сейчас ехал и радовался, что никого не было в вагоне до конца. И что не было этих вот, которые продают. Я испытывал
радость. Это действительно источник великой радости.
Летящие тоже испытывал радость.
Солнце?
Ну, солнце, ручьи текут, много ручьев.
И вам радостно стало?
Да.
Вот. Но это лучше, чем от салюта.
Лучше, да?
Конечно.
А если оно же кажется настоящим все.
Конечно, настоящий. Ручеек журчит.
Много.
Много, да. Весна, солнце. Радость от того, что хорошая погода. Правда ведь?
Хорошо. Что сюда иду.
То есть этот мир, он цементируется. У него есть некое связующее начало. Это начало я, наблюдатель, сознание. Этот мир, он никак не связан между собой. Ни временные отрезки, ни пространственные отрезки между собой вообще никак не связаны. То есть вот мы с вами наблюдаем картинку. Ну, для простоты возьмем кадр кинофильма. Нам кажется, что в кино что-то происходит, да? Происходит некое действие, некая динамика. Но на самом деле это последовательная смена застывших кадров, застывших картинок, цветных или черно-белых. Так вот, между собой они вообще никак не связаны. А связь между ними, связь между кадрами происходит только, когда я смотрю.
А когда она бежит, это пленка, да?
Нет. Когда она бежит, никто никуда не бежит. Это просто не связанные между собой кадры. Когда едешь на беспилотном поезде из аэропорта Цюриха в Цюрих, там, значит, это в туннеле, то там можно смотреть, глядя в окно, вот этот туннель, можно видеть кино. Но кино, оно не очень обычное. Обычно мы сидим, а кадры сменяются, а кадры бегут. И это у нас создает иллюзию какой-то картинки. Герой берет меч, нападает на злодея, да? На самом деле это просто не связанные картинки, сменяют друг друга. А вот в этом поезде ты едешь, а картинки там стоят, они подсвеченные картинки, они зафиксированы на стенке туннеля. И там несколько километров ты едешь и смотришь этот фильм. Там коровы мычат, альпийские луга. То есть они, эти кадры, вообще никак не связаны. Между ними просто полоска. Да? Вот когда мы берем пленку, два соседних кадра как связаны между собой? Никак. Между ними черная полосочка. Тоненькая, но... А что делает их связанными? Что делает их один продолжением другого? Я, как наблюдатель. Точно так же этот окружающий мир. Поначалу мы думаем, что существует пространство, да, наполненное предметами, которые меняются во времени. То есть есть пространство трехмерное, три шкалы координат, и есть некая еще вещь, такая как время. И вот кажется, что вот есть пространство и есть время. Так до того, как стали проникать в тайны мироздания, так считали в классической физике, да, в ньютоновой, есть пространство, то есть есть предметы, а есть время. Время всегда течет одинаково во всех областях Вселенной, время тикает одинаково. Вот. А пространство, оно на фоне времени деформируется, что-то исчезает, что-то появляется. Но по мере исследования физики мира, я сейчас не буду всю эту историю рассказывать, а такой великий мыслитель, ученый Альберт Эйнштейн выясняет, что пространство-время, вот он мир. Пространство не существует вне времени, а время не существует вне пространства. Вообще это просто четыре координаты единого мира. И оно так и называется – пространство-время. Раньше думали, что есть пространство, а есть время. А на самом деле есть пространство-время. Нельзя отделить пространство и время. В этой парадигме, в этом мировоззрении, в этом понимании выясняется, что то, что к чему мы привыкли, наблюдая грубыми физическими свойствами, чувствами мир, оно не совсем так. Например, нам кажется, что... вернее, мы знаем, что в пространстве и во времени, не в пространстве-времени, а в пространстве и во времени самый короткий путь, он же самый быстрый. Да? То есть из точки А попасть в точку Б быстрее всего по короткому пути. Из точки А в точку Б можно попасть и вот так, и вот так, и вот так, и по прямой. По прямой самое короткое, правильно? Ну, все мы знаем, что по прямой, ну, например, лучи света распространяются по прямой, поэтому скорость света самая быстрая. А в пространстве-времени, как в едином комплексе, самый короткий путь является самым длинным, самым долгим.
как?
А? Как быть? Просто это надо понять. Ну, можно, конечно, все это математически расписать. Представьте себе, какой парадокс. Что самое короткое расстояние – это самый длинный путь. Чтобы из точки А, если вы хотите из точки А в точку Б попасть самым долгим способом, вам нужно идти по прямой.
Умный в гору не пойдет, умный в гору пойдет.
Правильно. Вот такая штука. И вот, значит, мыслители и физики, естественно, изобретатели стали задумываться. Встал такой вопрос. А вот мы делим пространство, вот мы делим время, а есть некая величина, которую уже делить нельзя. Они так и решили, да, в начале 20 века, атма. Вот. Они так и поняли.
Атом.
Вот, некая величина, потому что вот есть, скажем, метр, потом полметра, миллиметр, там нейтрон, там кварк, там еще протон, фотон. А вот есть чего уже нельзя делить. И аналогично стали думать о времени. Есть год, месяц, там, секунда. И в результате выясняется, что есть такая частица, есть обязательно такая частица, которую делить уже нельзя. Это частица пространственно-временная. То есть это не оказывается, что это не частица времени, которую нельзя делить. И не частица пространства, которое нельзя делить, а это нечто единое. Вот. Назвали квант. Квант – это на латыни единичка, число. Вот ее уже нельзя делить. И выяснилось, что мир – это то же самое, что описано в третьей книге Бхагаватам, в 11 главе. Но Яванам и Млечкам пришлось проделать большой-большой-большой путь. Они, когда на заре становления Яванской и Млечканской цивилизации, это было 500 лет до нашей эры, они ходили в Индию и постигали Санкью исчисления. А потом перестали постигать. И вот им понадобилось почти 2000 с лишним лет, чтобы прийти к тому, что Шримад Бхагаватам давно-давно описывает. Что мир в самой своей основе неделим. То есть есть некая маленькая частица, я не помню, как она в Бхагаватам называется, там они всякие там трасарену и прочее-прочее, которая дальше неделима, и эта частица есть пространственно-временная, пространственно-временной квант, то есть пространственно-временное маленькое число. И точно так же по соседству с ней находится еще один квант. Пространственно-временной, не временной и пространственный, а пространственно-временной, то есть некое единое. А по соседству еще один находится. И еще один находится. А между ними что? Если между ними нет ничего вообще, тогда получается, что существует такая вещь, как ничего. А быть этого не может. Если между ними есть что-то, то что разделяет этот квант и вот это что-то? Ничего или еще что-то. Так вот, существуют эти кванты, а между ними наблюдатель. Наблюдатель соединяет вот эти пространственно-временные кванты, и в сознании, то есть и у наблюдателя возникает картина мира. Он связывает пространственно-временные кванты, но мы с вами не замечаем, мы находящиеся в в тисках иллюзии, мы не замечаем пространственно-временные кванты, из которых состоит у каждого свой индивидуальный мир. Точно так же, как зритель не наблюдает, не видит кадры. Когда он смотрит кино, он кадры не видит. Он видит, как Штирлиц берет бутылку и бьет Холтофа по голове за ВДВ. Да? Но на самом деле там много кадров, которые между собой вообще никак не связаны. Их можно перетасовать, и будет совсем другое кино. Точно так же этот мир. Это просто кванты. Это не картинки, а это кванты, из которых создается динамическая картинка. Вот эти вот пространственно-временные кванты – это просто-напросто минимальная волна, сейчас даже трудно сказать чего, просто волна или элемент волны. Это волна, которая дальше уже не делится. Вот как вот мы с вами смотрим на океанские волны. Они набегают, и мы можем их делить. Вот мы видим много волн, да? Можем вычленить одну волну. Потом ее взять и поделить на два. Получится полволны. И так далее. Но дойдет до некой величины, когда это будет, в математике называется дифференциал, когда это такой тоненький ломтик волны, из которого складывается все остальное, из которого складывается четверть волны, треть волны, целая волна, да, складывается величина. И вот мы с вами просто регистрируем волну своего сознания, или можно сказать, да, неделимую волну своего сознания, и из этих волн или из этих слоев, как это, таких срезиков этих волн складывается картина волн в океане. Мы смотрим и говорим, вот этот мир, меня окружают родные, близкие, друзья, враги. Было вчера, сегодня, будет завтра. Это принадлежит мне, это принадлежит не мне, но я приложу усилия, и оно станет принадлежать мне. Сегодня я уничтожил этого врага, а завтра уничтожу другого. Итак, я себе подчиню весь мир, я попаду под общение, я пойду общаться со своими самовлюбленными друзьями и буду успешен так же, как они.
Это делатель, да, называется?
Это делатель, да. Итак, мы попадаем становимся жертвами безумной гонки за успехом. Нам нужно обязательно быть успешными, прежде чем нас закопают в глобус. То есть надо, чтобы успешно закопали в глобус. Да. Глобус – это такой шар, который на поверхности своей состоит из сгнивших и гниющих тел. И этот шар – это такой большой сундук с гнилью, круглый. И всякий раз, когда мы должны родиться, то нам вот эту гниль выкапывают, и из нее нам делают одежду, которая называется тело. Мама ест то, что выросло из перегноя, то, что и выросло из гнивших трупов, мама ест, и строит из этого мое тельце. Потом, когда я выхожу на свет Божий, я уже этим занимаюсь сам. Вы какие вкусные помидоры. Они органические. Органические, значит, там много-много
организмов
сгнивших или испражнившихся организмов.
Хотелось бы не согласиться.
Правильно, не надо, потому что портит романтическую картину.
Там момент перехода же, наверное, должен быть какой-то от гнили к свету, фотосинтез, вот, какая-то грань, разделяющая мертвое от живого.
Ну да. Да, это я упустил. Есть грань. Ну что?
Хорошо. Вы сказали, что звук – это, ну, Кришна, как мы произносим, это контейнер, да, который доносится.
Я так говорю.
То есть мы произносим этот звук, но звук – это контейнер, в котором доносится этот звук. А внутрь мы не можем, как бы.
Мы не можем произнести имя Кришны. У нас просто имя Бога, оно не предмет произнесения. Мы можем... Имя Бога – это не название чего-то. Вот есть, например, лампа, а есть слово лампа. И мы можем произнести слово лампа. С Кришной по-другому. Есть Кришна, но что касается слова Кришна, это не слово.
Это имя.
Да, это не имя. Это предмет некий. Харинам, имя Кришны, имя Всевышнего, это не название Всевышнего, а это... ну, что ли, некое живое существо. И произнести его нельзя. Я могу произнести слово «лампа», но я не могу произнести лампу. Точно так же я не могу произнести имя Кришны, потому что это не слово. А это святая сущность. Сущность я не могу произнести. Поэтому мы не произносим имя Кришны, а мы призываем имя Кришны. Наши святые всегда говорили: призываем имя Кришны, а не повторяем имя Кришны. Нет, есть, конечно, люди, которые повторяют имя Кришны, но нельзя повторить солнце. Точно так же нельзя повторить имя Кришны. Можно призывать его, чтобы он, имя Кришны, пришел и исплясал танец у тебя на языке. Но произносить его нельзя. Это так же, как нельзя произнести микрофон. Нельзя произносить сущности. Можно произносить им название сущностей. То есть, когда преданный молится, он призывает имя Кришны не зайти и прикоснуться к нему. Так что о каком контейнере речь идет, надо в контексте смотреть.
А вот надо прочитать, там говорится, если живое существо практикует звуковую вибрацию Хари Кришна Махаматра, Верховный Господь находится у него на языке.
Да.
То есть это вопрос во времени, то есть, ну, находится, но мы не ощущаем это, не осознаем.
Что?
Ну, когда это, ну, начнет?
То есть скоро.
Если он говорит, что находится, или он приходит к нам?
Скоро это начнет уже. То есть
да,
это не за горами.
И это точно.
И это точно. Я передача была. Мамам клянусь. Святое имя, он Харинам. Он сам решает, не зайти к нам или не зайти. Когда и кому. Наши учителя говорят, все зависит от искренности. Что такое искренность? Искренность – это когда наши желания не отличаются от наших намерений. У нас могут желания не совпадать с намерениями. То есть мы можем просить об одном, а намереваться сделать другое. Вот когда намерения и желания совпадают, это называется искренность. Это не гарантирует, но наши учителя, они говорят, что если ты искренен, то Господь нисходит к тебе в образе имени. В образе имени.
Искренним именно в повторении или после искренности?
А искренность – это общее понятие. В данном случае речь идет о искренности в молитве. Когда мы просим Господа предоставить возможность Ему послужить. Но мы можем просить, а намереваться можем совсем другое. Когда...
Сложнее получается, Махарадж. Там же есть намерение, желание, потом поступки. Поступки вообще они как бы...
Поступки вообще не имеют здесь отношения к какому. Когда речь идет о молитве, это уже поступок. То есть поступки не рассматриваются. Когда мы тонем и просим о помощи, мы артикулируем «помоги, помоги», а намерения у нас другие. Намерения у нас мы сами можем выбраться, и помощь нам не очень требуется. Я сам знаю, как мне выбраться. И если приводить ваш пример, вернее, который вы упомянули, то артикулируемая молитва – это как раз контейнер. То есть мы просим Кришну, просим Господа не зайти занять все наше сердце. Если Господь занимает все наше сердце, тогда что бы мы ни произносили, все будет его именем. Если мы одержимы какой-то идеей, если, допустим, нам понравилось какое-то произведение, музыка, фильм или какое-то событие, если оно у нас, если оно целиком захватило все наше существо, то что бы мы ни произнесли, все будет об этом событии. Если вы восхищаетесь ею, то о чем бы вы ни говорили и с кем бы вы ни говорили, все будет о ней. Вы идете в магазин покупать что-то, и с кассиром вы говорите о ней. Вы говорите: пробейте мне это, а имейте в виду о ней. И в ваших глазах будет всегда читаться влюбленность. Когда мы просим Господа, чтобы Он занял наше сердце, и тогда все, о чем мы в этой жизни будем говорить, это будет о Нем, это все будет Его именем, это форма, это тот самый контейнер. А наполнить этот контейнер мы можем намерениями. Поначалу, когда мы приступаем к Харинаму, то мы отправляем Кришне эти письма, эти контейнеры с запросом, чтобы он не зашел в наше сердце. Но мы в эту посылочку забываем положить, мы забываем ее наполнить. У нас Кришна получает от нас письма, а там ничего нет, а там пустые, как вот иногда друзья шутят, они берут упаковку в упаковке и приносит на день рождения большой сверток чего-то. И человек начинает разворачивать, он разворачивает одну упаковку, другую, доходит до самой маленькой упаковочки, а там тоже ничего нет. Вот поначалу наш призыв, это еще называют повторением Хари Кришну Махамантры, великой песни очищения ума, так они еще это называют. Поначалу наш призыв – это пустая упаковка, холостая, там ничего нет. Кришна ему утром приносит посылку, он открывает, так, опять ничего нет. Он смотрит, ой, какая-то черточка у этого. И пока мы не напишем внятное послание, то есть пока наш контейнер не будет содержать сообщение «Кришна, войди в мое сердце и заполни его полностью», это будут, как Шридхар Махарадж говорит, стрельба холостыми патронами. Да, будет Хари Кришна, Хари Кришна, но там ничего нет. В этой Хари Кришне вообще ничего нет. Это не значит, что нужно перестать писать. Нужно писать, продолжать, но ждать того благословенного мига, когда молитва станет осознанной, когда молитва будет к нему именно обращена. Терпеливо ждать. Есть еще какие-то?
Я хочу спросить по поводу оставления тела. Я часто встречал, что вайшнавы, у них есть особое желание оставлять тело в определенных местах. Мне не совсем это понятно, потому что это же не, ну, наше сознание, оно же не имеет места положения. То есть можно, в принципе, оставить тело в любом месте.
Да.
То есть, а почему вайшнавы именно стремляются к определенному месту, там в Пури, например, там в Курукшетре или в Майяпуре?
Святые места – это там, где живут вайшнавы, в чьих сердцах пребывает Кришна. Кришна говорит, что с какими мыслями ты покидаешь этот мир, это влияет на твою следующую жизнь, в каком образе ты воплотишься в следующей жизни. А святые места, Пури, Майяпур, Вриндаван, Матхура, это не географические понятия. Вы можете поехать в Майяпур, поехать во Вриндаван, оставить свое тело там, но вы не оставите. Вы по-прежнему будете жить в материальном мире. Те святые места, о которых говорят вайшнавы, в которых они хотят покинуть этот мир, это не материальные места. Вот. Потому что тогда возникнет вопрос, а где граница Матхуры? Вот через 20 сантиметров это уже Матхура, если я упал, и у меня ноги в Майяпуре, а туловище за границей. Это не материальные вещи. Вайшнав, он когда он говорит покинуть этот мир, он имеет в виду перескочить на новый, перескочить в новое измерение. Вайшнав находится либо в материальном измерении бытия, который делится на пхур, пхувах, сваргу, либо он находится в сфере бытия вайкунхи, на Брахмалоки, на Рамалоки. Но вайшнав жаждет оказаться в мире спонтанного служения Кришне, спонтанного служения божественной чте Шримана Махапрабху. И чтобы оказаться в этом, в этом служении, нужно оставить мир Вайкунтхе. Понимаете? Чтобы подняться на Голоку Вриндавана, нужно оставить мир Вайкунтхи, мир упорядоченного, мир дхармы, мир благочестивого служения. И самое лучшее, так сказать, самые ближние места, с которыми Вайкунтха соприкасается с Голокой, это Матхура или Дварака. Матхура – самая высокая область Вайкунтхи, и Дварака – тоже самая высокая область Вайкунтхи. Если живое существо оставляет там, там свое тело с мыслями о Кришне, то она поднимается на одну ступеньку, всего-навсего на одну ступеньку. Но этого достаточно, чтобы оказаться на Голоке, в мире спонтанного служения. Поэтому Санатана Госвами пишет, и Рупа Госвами пишет, что преданные должны оставить этот мир и поселиться в таких местах, как Матхура и Дварака. Это сигнал для сахаджиев, они сразу едут в Матхуру и Двараку. Но они едут не в Матхуру и Двараку, они идут дальше. Они едут на Радхакунду и во Вриндаван. То есть наши святые Госвами, они жили на Галу, они жили во Вриндаване, жили на Радхакунде, но в письмах они пишут, преданный должен поселиться в Матхуре. Почему они не пишут на Радхакунде, а пишут в Матхуре? Потому что Матхура – это как раз граница. Поселитесь там на границе, и дальше уже посмотрим, что там через границу можно будет с вами сделать. Поэтому преданные стремятся к Двараке, Двараку или в Матхуру. Но Дварака после ухода Бхагавана Шри Кришны, Дварака оказалась тут же сметена водою, закрыта водою, но к Нараде Муни Кришна явился во сне и сказал, что Дварака накрыта наводнением, накрыта водой, но я всплыву, ты меня сможешь найти, Кришна говорит, с другой стороны океана, с другой стороны Самудры, иди в такое-то место, там ты меня найдешь. И Нарада Муни отправился ровно напротив, оказался в городе, вместе называемом Нилачала, Синяя гора, и нашел Кришну. И установил там божества. И Нарада, как раз Нарада Панчаратри, как раз описано, как поклоняться божеству, как поклоняться Джаганнатху. Вот. Поэтому не в Двараке, а преданные оставляют свои тела, желают оставить свои тела, так сказать, у этих порталов. Или Матхура, либо Дварка, который сейчас то же самое, что Пури. Пури это аналог, не аналог, это проекция Двараки. Так же, как близко к Мадхуре находятся самые сокровенные игры Кришны, Вриндаван. Просто сейчас Вриндаван — это какой-то населенный пункт. Вообще Мадхура всегда был населенный пункт, а Кришна, он прятался во Вриндаване. А Вриндаван означает как лес диких деревьев. Ну, это дикий лес. Там 9-12 диких чащоб, рощ. Вот. Там Кришна жил со своим табором. И чтобы туда попасть, во Враджу, преданный поселяется недалеко, чтобы не лезть своим рылом в сокровенные игры, и не очень далеко, и не очень близко, не близко, чтобы не лезть туда, в область сокровенных игр, не очень далеко, чтобы быть тут как тут, если понадобится. Точно так же Пури. Большой храм – это Дварака, где обитает Кришна со своим царственным семейством и управляет империей Ядавов, Вришниев, управляет Вселенной. И недалеко совсем находится дикое местечко Гундича. Гунда – это бандиты, лесные цыгане, гунды. Вот Гундича, это храм Гундича. Вот. И тоже туда есть доступ из Пури, из большого храма в область сокровенных игр. И преданные они либо, так сказать, перед тем, как расстаться с этим миром, имеется в виду не оставить физическое тело, а расстаться с миром концептуально, понятийно, мировоззренчески, оставить мир дхармы, оставить мир майи и дхармы в том месте, который наиболее близко к миру, где нет дхармы и майи. Это Пури и либо Мадхура. Вот. Есть такие преданные, которые ломятся в основной храм посмотреть на Джаганнатха.
На колесницу залезть.
На колесницу, ладно. Они хотят в храм, то есть они хотят... Преданные называют себя Гауди Вайшнавами, при том, что Махапрабху говорит, что наше место обитель сокровенных игр, к этому надо стремиться. Но они ломятся из Галоки в Двараку, наоборот, они ломятся. Они говорят: откройте нам ворота, мы будем совершать хорошие поступки, мы будем соблюдать все принципы, но вы нам откроете врата Двараки. Мы пришли сюда из Вриндавана, чтобы посмотреть, чем Кришна занимается в Двараке. Нас Вриндаван не интересует, давайте нам открывайте Двараку. Так у них наоборот. Но приверженцы Махапрабху, они наоборот ждут. Они не ломятся в Двараку. И наши учителя, они не заходили в храм Джаганнатхи, потому что это все равно, что из Враджи. Все равно, что гопи приехали из Вриндавана и пошли во дворец Кришне. Такого никогда не было. Кришна приходил, Кришна мечтает отправиться во Враджу, Но обитатели Враджа никогда не ищут места в Двараке, никогда не ищут места в Матхуре. Когда гопи встречаются с Кришной на Курукшетре, то одна гопи говорит, что «Кришна, ты тот же самый, я та же самая, ничего не изменилось, но мне так здесь неуютно. Здесь нет речки, здесь царственные, здесь вот эти вот золотые шлемы, золотые уборы, наряды, кругом слоны и колесницы».
Как она туда попала?
На Курукшетру как там из Дели попадают?
Не.
Там же, ну, как-то есть, да, там? Есть станции? Вот, то есть Кришна тоже приезжает на Курукшетру, как мы, когда были когда совершали парикраму в последний раз, там читали книжку. И там есть один эпизод, где, значит, буквально цитирую, царь собрал, это в Видинагаре, там, в той стране. Царь собрал своих полководцев, слонов и лошадей и двинулся в боевой поход. Вот, так что вот Кришна, он тоже собирает своих полководцев, слонов и лошадей, и вместе они едут на Курукшетру. Вот, там они встречают гопи Вриндавана, но гопи очень недовольны. Они говорят: нет, Кришна, лучше ты к нам, чем мы к тебе. Здесь все не так. Так, какие у нас... Что у нас сейчас по плану?
Девятая Матхи.
Восьмую мы прочли.
Угу.
Мы как-то ее проскочили, да?
Ну, мы три раза ее читали.
Три раза.
Ну, в три подхода.
Ага. Ну, тогда и ладно. Она на самом деле не очень ее наши учителя не очень размусоливают, а действительно проскакивает, чтобы не мы ее закончили, да?
Угу.